Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наше путешествие по ленте времени, мы продолжаем наш разговор о драматической истории российского государства. И сегодня наша 9-я лекция из систематического курса по русской истории, которая посвящена причинам и характеру распада Киевской Руси во второй половине 12-го столетия. Мы с вами говорили в наших предыдущих лекциях о том, почему представителям дома Ярослава Мудрого Ярославичам не удалось удержать единство Киевской Руси. Мы говорили о том, что княжеская гордыня, тщеславие, желание властвовать, не считаясь с амбициями, желаниями других многочисленных потомков Ярослава Мудрого, приводило к перманентной смуте, которая начинает уже ощущаться в конце 11-го столетия, уже при детях Ярослава Владимировича, а при внуках и правнуках это противоборство принимает просто обвальный характер. И здесь как раз вот светлой определенной фигурой была личность Владимира Всеволодовича Мономаха, но его киевское княжение было слишком кратким, а его курс политический слишком большой ответственности и большой жертвы требовал от его родичей, от его родственников для того, чтобы на федеративных хотя бы началах сохранить единство киевского государства. И падение Киева в 60-е годы 12 века, в 1169 году, захват Киева Ростово-Суздальским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукова, приводит окончательно к завершению киевского периода русской истории, и Русь вступает в период длительной мучительной раздробленности. Период этот условно очень можно назвать Владимирским, и он будет продолжаться до конца первой четверти XIV века, когда уже маленький городок, возникший в XII веке, получивший уже известность в XII веке, да, Москва, он будет предъявить претензии на объединение части территории бывшей Киевской Руси, причем в достаточно таком, я бы сказал, жестком варианте, и начнется долгий и тоже не менее драматичный московский период. А вот этот период с 1169 года, то есть последняя треть XII века, весь XIII век и первая четверть XIV века условно могут быть названы периодом Владимирским, тоже достаточно мучительным, потому что именно на этот период падает нашествие монголов в XIII столетии. И это нашествие только еще более усугубляет разделение некогда единых русских земель. Вот почему все это произошло, да? Почему вторая половина XII и начало XIII века является уже временем упадка, обеднения и запустения? Надо сказать, что, конечно, очень серьезной причиной, которая повлияла на такую печальную судьбу русского государства, была угроза со стороны степи. Древнерусское княжество, Тьмутараканское и Приазовская Русь прекращают свое существование под ударами половцев. К началу XIII века вся южная половина южно-русского Переяславского княжества пребывает в запустении. Южные окраины Киевской, Чернигово-Сиверской земли тоже пусты, потому что они постоянно подвергаются ударам степняков. И внешняя торговля, естественно, под влиянием этих событий ослабевает. Более того, вот эти постоянные нашествия из степи, они приводят уже в XII веке, а в начале XIII это обычное дело, к миграции населения. Население начинает уходить из Киевской, Переяславской, Чернигово-Северской земли на либо юго-запад, то есть в Галицко-Волынскую Русь или в Червоную Русь, как ее называют, это территория современной западной Украины, или на северо-восток, то есть в двух противоположных направлениях, в Ростово-Суздальскую землю, которая позднее, впоследствии, в XIV веке станет центром государственного объединения. И Киев фактически теряет свое значение, по-прежнему еще богатый и красивый город, но его роль, он оказывается периферийным совершенно по отношению к другим городам бывшей Киевской Руси. И здесь вот как раз мне бы хотелось обратить внимание моих слушателей на одну очень такую существенную деталь, на любопытную деталь, я бы сказал. Когда в второй трети и во второй половине XIX века русские филологи, да, собиратели фольклора записывали предания, легенды, сказания, то, в общем-то, именно в северо-восточной Руси, то есть, грубо говоря, во Владимирской, в Московской, отчасти в Тульской губерниях, был записан вот этот знакомый нам со школьной скамьи былинный цикл о князе Владимире Красносолнышко, о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче, ну и все другие известные нам былины. А, собственно, на той территории, которая составляла тогда историческую Малороссию, Киевская губерния, Черниговская губерния, в лучшем случае писался фольклор, связанный с казачьей вольницей, с казачьими думами XVII века. И таким образом произошел, в общем, такой достаточно любопытный парадокс. Население, которое в XIX веке проживало на территории бывшего киевского черниговского княжества, оно совершенно не сохранило никакой культурно-фольклорной традиции. В то время как население, которое проживало на территории бывшей северо-восточной Руси, оно как раз сохранило весь вот этот былинный эпический цикл до монгольской Киевской Руси. И такие выдающиеся историки, как и Костомаров, и Ульянов, они объясняли этот парадокс именно тем, что миграция населения, которая происходила под влиянием половецкого нашествия, она привела к сохранению фольклорной традиции именно в северо-восточной Руси. То есть это только лишний раз подчеркивает общенациональное единство, да, общие корни, так скажем, Руси северо-восточной, Руси южной или юго-восточной, Малороссии и Великороссии, полностью отвергает концепцию так называемого украинского самостийничества, существования какой-то совершенно независимой Украины, независимой со своей особой обособленной историей от будущей Владимирской или, так скажем, Владимиро-Московской, Московской Руси, и делает совершенно несостоятельными версии о том, что Киевская Русь X-XI веков, она не имела никакого исторического отношения к общероссийскому государству, которое начало складываться в московский период. И вот как раз эта миграция населения, она была первой причиной, одной из причин, да, первых главных, которые делали неизбежным распад Киевской Руси. Да, та территория, те земли, которые подвергались сельскохозяйственной обработке в северо-восточной Руси, они были гораздо менее черноземными, гораздо менее плодородными, нежели чем земли в Поднепровье. Но зато северо-восточную Русь от половецкой конницы отделяли леса, водоемы, болота, и условий для безопасного труда и существования в северо-восточной Руси было гораздо больше, нежели чем в Руси южной. Таким образом, первая причина распада Киевской Руси – это миграция населения с юга на северо-восток или же на юго-запад под влиянием вот этой постоянно непрекращавшейся угрозы из степи. Вторая причина заключается в том, что русской политической элите, ну или попросту говоря, потомкам Ярослава Мудрого, не удалось создать единого государства, ни централизованного, которое строго было бы подчинено одному политическому лидеру, не федеративного, когда при сохранении прав и некоторой самостоятельности за определенными частями федерации некие права делегируются федеральному центру. И здесь нужно сказать, что хотя Владимир Всеволодович Мономах пытался осуществлять политический курс, который при некой терпимости и жертвенности со стороны его родственников ближайших, жертвенности амбициями, конечно, мог бы привести к началу федерации на территории вот бывшей Киевской Руси, этого, конечно, не произошло, потому что Владимир слишком многого требовал, слишком многим нужно было жертвовать всем. А, видимо, таких фигур, как Владимир Всеволодович Мономах, в русской политической элите первой половины XII века все-таки было очень и очень немного.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
Таким образом, да, на чем же строилось единство Киевской Руси, предположим, в XI веке и в начале XII до второй четверти XII столетия, когда события принимают уже необратимый характер. Во-первых, единство веры и церковной организации. Во-вторых, единство языка, обычаев, ну, конечно, княжеский дом общий. И начало, может быть, я бы сказал, такого общенационального, или, как Василий Иосифович Ключевский говорил, общеземского чувства. Однако это еще общеземское чувство, которое, наверное, воплотилось ярче всего вот в слове о полку Игореве, оно еще только-только начинало складываться, только формироваться, и, видимо, было слишком слабым для того, чтобы сохранить общественное государственное единство. Всех перечисленных факторов, скреплявших, да, влиявших на единство Киевской Руси, было слишком мало для того, чтобы удержать единое государство. В политическом отношении, которое перевешивало, этот политический фактор, он перевешивал все мною перечисленные. Киевская Русь уже с конца XI века, вот с момента Любечского съезда, начинает делиться на несколько княжеств, которые с каждым годом становятся все более независимыми по отношению к друг другу. И каждое десятилетие еще больше отдаляет их друг от друга. Независимость это была, или центробежные процессы, обусловлены разными такими причинами. Ну, просто, грубо говоря, города начинают развиваться и противопоставлять себя Киеву. И, грубо говоря, Новгород с самого начала, еще во времена до Ярослава Мудрого, считал себя противовесом Киеву, так исторически сложилось. Это вот самый первый пример, который на поверхности лежит. Чем больше князья усобились друг с другом, чем больше они враждовали друг с другом, тем больше отдалялись друг от друга те столы или те престолы, те княжества, политическими лидерами которых они являлись. До определенного момента потомки Ярослава Мудрого ощущали, конечно, себя членами одного княжеского дома, отсюда и борьба за Киев. То есть Киев воспринимался как некий символ верховной власти. Но, видите, уже Андрей Боголюбский в 1169 году, дорвавшись до Киева, в Киеве совершенно не собирается сидеть и сажает туда своего родственника, младшего брата. И вот именно посягательство на престол, некий общий, да, стимулирует крамолу или, так сказать, соответственно, смуту. Я уже не говорю вот о том, что князья, мы уже об этом неоднократно говорили, князья не стесняются половцев приглашать в зависимости от ситуации для того, чтобы пограбить родственника, а фактически, да, подостребить его население. Поэтому второй причиной, да, распада Киевской Руси нужно назвать вот этого состояния нестроения, то есть неспособность представителей дома Ярослава Мудрого, его потомков, удержать государственное единство. Не в централизованном или в унитарном виде, не в виде федерации. Были и внутренние причины. Были и внутренние причины, не менее важные, чем причины внешние. Василий Иосифович Ключевский подчеркивал приниженное юридическое и экономическое положение землепашцев, и в том числе и развитие рабства в Киевской Руси. Дворы и княжеские села были переполнены вот такой категорией населения, которое называли челядью. Фактически это было население несвободное, уже лично зависимое. Социальные группы полусвободных людей, закупы, наймиты, они тоже, вот, несмотря на все попытки Владимира Мономаха удержать вот эту границу, тоже постоянно балансировали на грани обрушения в рабское состояние. И уж во всяком случае, если закупов и наймитов нельзя в полной мере было приравнять представителям челяди, то уж они были всяко очень далеки от какого-то гражданского или политического полноправия. Самая многочисленная категория населения – христианство, да, или крестьянство, землепашцы, их еще смердами называли, слово «крестьянство» появится немножко позже, они постоянно… Эта категория населения разорялась половецкими нашествиями раз и княжескими усобицами два. То есть отсутствие внутреннего такого успокоения, внутреннего единства тоже была причиной, не способствовавшей сохранению государственного единства. Да, надо отметить, что домонгольская Русь была обществом, в котором определенную роль играло и городское население. Вот население вот этого свободного города, что было важнейшей прогрессивной чертой развития государственности в Западной Европе. Однако, надо сказать, что экономическое благосостояние или материальное положение городского населения держалось на внешней торговле. Естественно, здесь, конечно, пример Новгорода, в первую очередь господина Великого Новгорода, бросается в глаза. Однако в XII веке эта торговля начинает, обороты ее начинают снижаться. Почему? Потому что, во-первых, традиционные торговые пути перерезаются кочевниками, если говорить о юге. А главное, мировые торговые пути в целом смещаются. Половцы препятствуют торговым отношениям Руси с восточными странами, с Византией. Потом надо здесь отметить то, что ведь по сути своей в XI веке какова была роль Руси в мировой торговле? Это посредник между азиатскими, греческими и европейскими мирами. Однако крестовые походы и война за христианские святыни, которая ведет западноевропейское рыцарство с конца XI столетия, они создают новый торговый путь, сообщающий Западную Европу с Азией через восточное побережье Средиземного моря, и Киев уже как бы теряет свое значение как посредник. Грубо говоря, место Киева, говоря современным языком, начинают занимать Венеция и Генуя. Они основывают на востоке свои торговые фактории, свои представительства. И, в общем-то, именно Средиземноморье становится главным маршрутом на восток. Здесь Русь опять оказывается на периферии. Ну и, наконец, опять-таки, да, ведь какова была историческая роль Киева в X-XI веках? Ворота в Византию. А Византия приходит на протяжении 12-го столетия, склоняется к упадку, так скажем, если не приходит в упадок, то склоняется к своему упадку, а после того, когда в начале 13 века крестоносцы захватывают Константинополь, вообще связи между Киевом и Константинополем, они прерываются. Таким образом, мы видим достаточно печальную картину. Мы видим, что не только усобица княжеской, конфликт между представителями Ярославического дома повлияли на упадок Киевской Руси. Мы видим то, что был целый ряд объективных причин, которые могли только усиливаться, да, или обостряться, на которые, так скажем, на которые накладывалась княжеская усобица.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
Итак, если еще раз подвести черту. Если говорить об исторических альтернативах, могло ли киевское государство сохранить свое политическое единство в XII столетии? Вероятно, могло, но это требовало слишком больших жертв собственными амбициями от потомков Ярослава Мудрого. На эти жертвы были готовы пойти очень и очень немногие. И уже во второй половине XII века в полной мере на месте бывшей Киевской Руси возникает целый ряд крупных таких территориальных анклавов, не считая мелких княжеств, среди которых мы назовем это Галицко-Волынская Русь на юго-западе, или Червоная Русь, как ее называют. Это Черниговская и Киевская земля, которые по-прежнему сохраняются, но уже не могут претендовать на роль объединяющего центра. Это Северо-Восточная Русь или Ростово-Суздальская земля, которая уже в середине, во второй половине XII века очень активно о себе заявляет. Это Новгородская земля на северо-западе, которая ориентируется в значительной степени на свой культурно-политический, мощный, торговый, финансовый центр, каким был господин Великий Новгород. И интересы перечисленных мною вот этих регионов, они слишком разные, культурные, национальные, экономические, приоритеты, которые они для себя расставляют. Поэтому, в общем-то, единственным, по сути, связующим звеном вот эти все регионы по-прежнему остается язык и вера, конечно, и церковная организация. Вот это тот, в общем-то, удерживающие скрепы, которые совершенно не позволяют разлететься в разные стороны бывшим частям, фрагментам, осколкам Киевской Руси. Это, конечно, окажется очень таким важным политическим фактором, спасительным фактором в русской истории, когда наступит татаро-монгольское нашествие и иго для северо-западной, северо-восточной Руси. Таким образом, надо подчеркнуть, что к концу 12 столетия Киевская Русь становится как единое государство уже достоянием исторического прошлого. Надо сказать, что княжеские съезды были явлением сравнительно редким, собирались они в исключительных случаях, и вот даже, как мы могли видеть, с Любечским съездом постановления, которые на этих съездах принимались, они никогда не имели юридически обязательного характера. Каждый князь и внутри своей волости, той земли отчины, которую, так ее еще можно назвать, которой он владел, и в междукняжеских отношениях держал себя как независимый властитель, да, как государь. И все отношения между родственниками, они решались либо ратью, либо миром. То есть, попросту говоря, конфликты разрешались силой оружия, либо соглашениями. И это договорное начало, или еще договор назывался иным словом ряд, вот это начало, оно проходит через весь киевский и даже владимирский период русской истории и прекращается только уже в московском государстве, когда любая форма договоренности между центром и провинцией исчезает. К сожалению, даже вот классический монархический принцип, то есть преимущество права старшего князя перед младшими родственниками, он тоже на практике на Руси не осуществлялся. Вот вопрос, который, в общем-то, тоже, можно сказать, погубил Киевскую Русь, он был неразрешим для 12 столетия. Кто имеет, например, преимущество
старшинства
для занятия того или иного престола? Сын
умершего князя.
Или его брат, который был старше, естественно,
сына умершего князя.
Целый ряд других обстоятельств, принципов, факторов, которые не зависели от старшинства, играл роль при распределении княжеских столов. Ну вот надо сказать, что каждый князь, естественно, был заинтересован в том, чтобы удержать свою отчину или свой стол, свое наследственное владение. И более того, ну все равно даже принцип
старшинства
не всегда соблюдался. Столы иногда распределялись и по соглашениям, и по договорам между князьями. Ну, я уже не говорю о том, что наиболее часто более сильные, смелые, предприимчивые, ну, конечно, бессовестные князья, они брали понравившийся стол силой оружия. Это называлось добыть стол головою своей, то есть своим умением, своей волей, своим умом, своей силой. И эта практика добывания себе княжеских столов тоже, к сожалению, проходит красной нитью через всю древнерусскую историю. Поэтому неспособность князей пожертвовать своими личными властными амбициями по увещеванию Владимира Мономаха и целый ряд объективных факторов, среди которых мы можем назвать еще раз угрозы со стороны Великой Степи, миграцию под влиянием этой угрозы населения с юга на юго-запад или северо-восток, упадок Византии и потеря Киевом своего значения как ворот Византию, все это в совокупности приводит к распаду Киевской Руси на ряд фактически в политическом отношении независимых княжеств и государств. И трагедия последующих веков русской истории 13-14 веков заключалась в том, что судьба, историческая судьба вот у этих фрагментов Киевской Руси, в том числе не только в политическом, но и в культурном, в религиозном смысле, оказалась очень и очень разной. Об этом мы будем постоянно говорить в ходе своих дальнейших рассказов, в ходе своего дальнейшего знакомства с событиями, основными событиями русской истории. В наших следующих лекциях мы поговорим с вами об особенностях социального и политического устройства Киевской Руси в домонгольский период, о том, в какой степени существовали демократические вечевые традиции или традиции местного самоуправления, о том, какую роль играл в домонгольской Руси средневековый город, а также выборность должностных лиц о взаимоотношениях князя с своим населением, прежде чем перейти вот к одним из самых трагических страниц русской истории, связанных с монгольским нашествием и с включением северо-западной, северо-восточной Руси в азиатский социум. На этом мне бы хотелось на сегодня закончить и еще раз напомнить уважаемым радиослушателям, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с курсом систематических лекций, с 9-й лекции по русской истории, в которой мы говорили о причинах и последствиях распада Киевской Руси, был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. До новых встреч.